врожденным за недостаток веры. Как раз вера в судьбу оказывается разрушительной для героя.
Уточните, так же, как в античной трагедии?
Именно что наоборот. Принципиальное отличие античного мировоззрения от христианского. Героя Пауло губит не судьба, а то, что он в нее поверил, перечеркнув лучшее, что в нем было, подверстав свою душу под мрачное пророчество проклятия. В уже упоминавшейся драме Кальдерона, я цитирую, «развязка, победа Сигизмунда над судьбой, является и его победа над самим собой. Рок, обозначенный звездами, гнездился внутри, и, стало быть, ему могла противостоять только душа». Мы уже неоднократно отмечали, что специалист, как правило, неравнодушен к предмету своего исследования. И профессор Селюнес, крупнейший специалист по испанской культуре, не исключение. Историография и художественная литература сформировали у нас определенное представление об этой стране. Да? Инквизиция, конкиста, мрачные застенки, жестокие завоеватели. Но автор ставит под сомнение такой образ. И действительно, люди, воспитанные в застенке, послушные рабы тирании, они вряд ли сумели бы совершить великие географические открытия и создать мировую державу, над которой не заходило солнце. Селюнес показывает нам другую Испанию, страну гордых, талантливых людей, для которых начальник не обязательно прав. Я цитирую, «фигура короля, оказывающегося безумцем, несправедливым правителем или даже кровавым тираном». Свобода воли для этих людей как раз очень важный принцип не только в философии или искусстве, но и в жизни. Классический театр представлял такую Испанию. Вот, например, проблема, к которой приходится все время возвращаться на материале разных стран и эпох – положение женщины. В этом плане Испания на выходе из Средневековья в новое время не сильно отличалась от Саудовской Аравии.
Но это и допетровская Русь тоже не особенно-то отличалась.
Правильно, потому что положение женщины – это не культурно-специфический признак, а стадиальный, вот такой тест на уровень развития. Но вот комедия «Мадридские ярмарки» Лопе де Веги. Виоланта отвечает взаимностью Леандра. Узнав, что они ночью должны встретиться, ее постылый муж решает привести ее отца Беларда и вместе убить оскорбителей семейной чести. Развязка нетрадиционная. Тесть убивает самого зятя, дабы не пострадала честь дочери.
Это комедия?
А почему нет? Не рой другому яму. Или такая цитата. Нет у мужчины более высокой обязанности, чем служить женщине. Или у Тирса де Малины. Хотя по Божьему закону совершенно равны преступления мужа и жены на грешной земле, чернь установила законы чести, требующие мщения за измену супруги, но не мужа. Эта страшная жестокость способна разрушить любовь, которая без равенства существовать не может. Да, в книге приводятся и такие примеры, которые можно трактовать как оправдание, облагораживание средневековых предрассудков. Что неудивительно, поскольку то были предрассудки тогдашнего испанского народа. Но для нас важно, что прогрессивные взгляды тоже находили отклик в массовой аудитории. Но, к сожалению, возобладали все-таки другие тенденции. И здесь мы возвращаемся к датам. С конца 16 до начала 18. Что это за период? В начале Испания – сверхдержава, занимавшая исключительное положение на глобусе. Гибель непобедимой армады еще можно было списать на трагическое стечение обстоятельств. А вот к концу периода, ну вспомним один из сюжетов наших прежних программ про Гибралтар. Как англичанам удалось его легко захватить? Для разоренной и впавшей в нищету Испании – война стала подлинным бедствием. В 1702 году с трудом удалось набрать 2000 солдат. В полуразрушенных крепостях стояли крайне незначительные гарнизоны.
То есть это был период упадка.
Да, и в книге отмечаются симптомы. Я цитирую. Если число обитателей Мадрида с 1591 по 1646 год увеличилось с 30 до 150 тысяч, то в большинстве городов Испании число жителей сокращалось. В Саламанке с 20 тысяч до 12, в Авиле с 11,5 до 4,5, в Бургасе с 10,5 до 2400.
Похоже на Византийскую империю, там столица тоже все время разбухала за счет провинции.
Более актуальные примеры приводить не будем. Но интересно то, что в Испании упадок почему-то не распространялся на художественную культуру. А с другой стороны, мы видим, что она не всесильна. Есть другие факторы, социально-экономические прежде всего, которые сыграли свою роль. И в этом противоречии прекрасный театр в стране, которая медленно, но верно сползает на обочину цивилизации, согласитесь, драматический или скорее трагический конфликт огромной силы, он тоже ждет художественного воплощения. Теперь некоторые замечания по форме и структуре. Восприятию красочного мира испанского театра не помешали бы, конечно, иллюстрации, но это вопрос к издательству. Что касается автора, он рассказывает про Сервантеса и Кальдерона легко и непринужденно, как про своих личных друзей. По умолчанию предполагается, что читатель тоже причастен к этому благородному кругу и имеет хотя бы общие представления, что такое Испания, реформация, контрреформация, Филипп II, еще недавно на это можно было рассчитывать. Все-таки нам преподавали в школе соответствующие темы.
Художественную литературу, мне кажется, школьники почитывали, может быть, даже отдельно от школы.
Сейчас и читать не модно, и в школе занимаются дрессировкой к единому Г. А в недалеком будущем история может быть вообще ликвидирована как обязательный предмет, заменена на что-нибудь типа «Россия в мире» или на модульную инсталляцию, как в Англии. И что же получается с нашей книгой? Очень важные характеристики испанского общества, особенности развития страны, которые мы приводили, они разбросаны по тексту на 120 какой-нибудь страницы в связи с конкретным вопросом. В этом плане правильнее была устроена предыдущая книга профессора Селюнеса «Испанский театр 16-18 веков». Там вступление и исторические предпосылки.
То есть вы клоните к тому, что теперь авторы книг должны еще заменить собой школьного учителя?
Да, как когда-то в больницах на полторы ставки, еще полставки за санитарку, а что поделаешь? Такова реальность.